Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва», в эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня у нас предновогодняя программа, но тему программы мы огласим позже, а пока напомним, что в конце выпуска у нас предновогодняя викторина, в которой мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это место, где дети могут заниматься вместе с родителями в уютной атмосфере дворянского особняка XIX века на Садовой улице. Подробности на сайте благородство.ком. Итак, тема сегодняшней программы у нас такая предновогодняя. Карты, история игральных карт. Тема мне интересна не сколько даже самим принципом игры, а сколько историческими личностями, которые проигрывали в карты свои имения и так далее.
Ну, Саша, кое-что я сегодня тебе расскажу. Итак, дорогие друзья, мы сегодня поговорим о таком феномене развлечения, как игральные карты. Но они, может, сейчас не такие, скажем так, это не очень интересно сегодняшней молодежи. Сейчас карты играют меньше. Но наше поколение или 19-18 век, карты были очень серьезно.
Но сейчас больше альтернатив разных. Да. Ну, я слышала, что есть какие-то клубы, преферансы, там еще чего-то.
Да, конечно же, абсолютно верно. Абсолютно верно. Но так сказать, что вот у нас играют все там, да, и везде, как это было, нет.
Сергей, а правда, что карты изобрели где-то на Ближнем Востоке? Где на самом деле их изобрели?
Ну, Саша, едва ли, потому что карты, ну что, их изобрели арабы. Ведь ислам, закон Магомеда, запрещает правоверным изображать человеческие фигуры.
Ну да.
Вот, да. Ну и давайте так, наверное, попытка отыскать родину карт в Индии тоже не очень удачная. Дорогие друзья, в Индии есть карты, но там 8 мастей. Это совершенно не то. Игра в индийские карты состояла в защите короля всеми остальными фигурами и простыми солдатами. Вот, да.
Что-то вроде шахмат.
Да, да, Саша, абсолютно верно. Любопытно, что и прямоугольная форма карт прижилась не сразу. В Индии карты круглые.
Да.
Угу. Рисунок карт, видимо, персидский, а не индийского стиля. Ну, вот к которому мы привыкли, да, определенные. А все вероятнее, ну, дорогие друзья, я говорю в сослагательном уклонении и прочее, потому что отечественная и мировая историография об этом говорит тоже. Она не знает ответа на твой вопрос, Саша. Поэтому скажу так. Все вероятнее, что карты изобрели в Китае. В словаре Чинг Цзэ Тунга, который был напечатан в Европе в 1678 году, говорится, что в Китае карты изобретены в 1120 году. Ну, можно верить, можно не верить, да. А в 1632 году в Китае уже повсеместное началось употребление, да. Хотя карты известны другим восточным народам. А в Европе, Саша, это вот точно можем сказать, появляются не ранее эпохи крестовых походов. Первые документальные известия о картах относятся к 1379 году. Итальянский живописец Никола Кавалуццо вносит под этим годом в хронику своего родного города следующее известие. «Введена в Ветербо игра в карты, происходящая из стран Сарацин, и называется Наиб». Ну, древнейшая карточная игра, которая была изобретена в Европе, в Италии, называется Тарок. Общепринятого типа для карт в то время не существовало, дорогие друзья. Сохранились итальянские карты, гравированные на меди в Падуе, в Венеции или Флоренции. То есть это такие были произведения искусства, которые печатали на специальных... Ну, графика, знаете, печатается, литография, да? Их приписывают рису известных граверов Монтенье и Фигуэры. Эти карты, Саша, отличаются очень тонким и красивым рисунком, прекрасной гравировкой, отчетливой, хотя несколько бледной печатью. Величина карты 9 дюймов, то есть в 3 раза больше, чем китайские. А в Испании выделка карт никогда не достигала такого художественного исполнения, как в Италии. Хотя Там была изобретена такая самая настоящая национальная игра, называется «Омбра». Мужчина, значит. Но она потом появилась и в измененном виде во Франции, и в России при Екатерине II. Как ты думаешь, Саша, после этого она называлась у нас, если там она была «Омбра»? «Ламбер». Испанцы пристрастились к игре в карты не меньше, чем итальянцы. Ну и другие тоже национальности, я так думаю. Наверное, самая такая карточная национальность – это китайцы. Китайцы, они, может быть, вещь в себе, как говорится, но когда садятся за стол или играют в казино, это, конечно, даже не передать как. То есть они живут этим, да. Так вот, Саша, интересная вещь такая. Когда Колумб открыл Америку, они на острове Сан-Доминго, Гаити, организовали первую колонию, первую крепость, которую назвали Навидад. Ну и Христофор Колумб после этого уехал, да, ему надо было от Фердинанда и Изабеллы получить какие-то плюсы, да, за то, что он нашел им новый свет, да, новую Индию. А какая-то часть осталась. И вот Христофор Колумб приезжает со второй эскадрой обратно в Навидад, и там никого нет. Ни одного испанца нет. И очень долго смотрели, от чего они умерли, да? Ну, могли умереть от эпидемий, от атак индейцев. Ну, тогда бы хотя бы трупы были понятны, что там, да? А потом они посмотрели на местные пальмы, которые растут в Навидаде. И там все широкие листья были сорваны. И тогда они сразу поняли, они погибли из-за игральных карт. Они листья вот эти широкие там, ну, типа фикус, Саша.
Да.
Да, из них делали карты и играли. А потом вырезали друг друга, да. Ну, когда три туза идут на мизери, да, такие вещи иногда случаются. А в Германии фабрикация карт очень рада приняла тоже широкие размеры. Здесь впервые начали выделывать карты ксилографическим способом, по-моему, это так называется. Работники, вырезавшие деревяшки для карт, составляли один цех под именем Форм Шнейдер и Бревмайер, по-немецки, ну, Брев, короткий, раскрывавшие оттиски этих персонажей на бумаге. То есть это был конвейер. Это было предприятие, которое готовило, скажем так, не сразу, а в три или в четыре хода. Да. Ну, для скрашивания употреблялись трафареты и прорезанные фигуры. Ну, скажем так, достаточно быстро немецкие и голландские карты наводнили Италию и другие страны. Да, карточные фабриканты Венеции в 1441 году попросили местную совет старейшин воспретить ввоз иностранных карт, потому что их дорогие, они слишком красивые, поэтому не пользуются популярностью народа. Вот. И как раз появляются в 15 веке национальные масти. Ну, об этом мы еще и поговорим сегодня.
А вообще, когда люди поняли, что это все-таки азартная игра, с ним, с ними как-то боролись?
Ну, да, конечно, естественно. А в первую очередь церковь, а второе уже государство. А в 1581 году образовалась корпорация карточных фабрикантов. Ну, такой цех такой, да, который существовала до 1789 года, до революции французской. Вот. Ну и в 17 веке во Франции появились законы против игроков, да, и они там были особенно строги. Все домохозяева, в квартирах которых играли, ну, это называлось «брелан», французская игра, или открывали игорную академию, объявились лишенными гражданских прав и изгонялись из города. Карточные долги и всякие обязательства по ним законом не предусматривались и не признавались. Отцы, Саша, имели право взыскать посуду деньги с тех, кому дети их проиграли, как какую-нибудь сумму. Ну, как видим, серьезные законы и, наверное, справедливые. Последующими законами установилась еще и пеня – 3000 ливров и тюремное заключение. Ну, Саша, ты прекрасно понимаешь, что это было безуспешно. Так как примеры страсти к игре подавали вельможи и сами монархи. Своим апогеем страсть к игре достигла, как мы уже говорили с вами, Саша, в передаче о Людовике XIV. Людовик XIV любил играть в карты. Вместе с игрой, Саша, параллельно, конечно же, развивается и шулерство. Ну и даже при дворе. Уже при Генрихе II, это середина XVI века, оборотная сторона карт делалась крапленными, мелкими пунктирным рисунком, чтобы шулера не могли сделать на ней знаки определенные. То есть рубашка была такая. Но знаете, Саша и дорогие друзья, когда мы едем в метро, то там седалище, на котором мы садимся, да, непонятным рисунком обиты. Это так называемый антивандальный рисунок.
Да.
Чтобы невозможно ничего написать, чтобы там что-то было понятно разобрать. Ну и также вот пыталось государство бороться с шулерами. Национальное собрание, когда началась революция в 1791 году, сразу же бесповоротно запретило все азартные игры. Установило строгие карательные меры не для игроков, а для содержателей игровых притонов и даже жильцов, которые не донесут, что в доме открыта карточная игра. Карты вообще не были запрещены, но республиканское правительство поручило живописцу Давиду, ну, клятва Гораций, Марат Ванный, коронация Наполеона, знаменитая картина, да, поручило Давиду изменить типы карт, которые существовали во Франции с 15 века. Ну, короли были заменены гениями войны, торговли, мира и искусства. Они сидели в фригийских колпаках. Дамы изображали свободу вероисповедания, печати, брака и промыслов. Вместо валетов изображались аллегорические фигуры равенства, состояний, прав и обязанностей и рас. Впоследствии карточные фабриканты заменили королей философами-писателями, королев – добродетелями, валетов – известными республиканцами. Директория стала раздавать позволения на открытие игорных домов, потому что денег не хватало, а затем отдавать их на откуп. То есть, когда Наполеон пришел к власти, только в Париже было 50 игорных заведений, 50 казино.
Кстати, а как казино переводится на русский язык?
Казино с итальянского значит «домик». Ну да, какой-то, да. Ну, касса. Кстати, если мы говорим про революцию, это тоже, наверное, интересно. Король в карты во Франции до революции был главной и самой сильной фигурой. Но после Великой Французской революции и учреждения республики такое положение вещей не устраивало пришедших к власти республиканцам. И главной картой стал туз. А до этого он был маленьким. То есть, кто был ничем, тот станет всем.
Интересно.
Да. А с 1804 года Наполеон стал императором. Стали взимать 25% в пользу бедных суммы, приходящей на долю откупщиков. Откупная система практиковалась и при реставрации, во время которой вернулись к дореволюционным типам карт. А в 1829 году принята была во Франции карты бельгийской системы выделки фигур в полукарты. То есть с двух сторон, понимаете, да?
Да, да.
Вот, то есть это впервые появляется в... Ну, в Бельгии это было и до этого, но теперь это появляется и в крупных нормальных местах, которые могут влиять на это. То есть французские карты, которые вы привыкли, это начало, ну, 30-е годы 19 века. Игорные дома, как всегда, были закрыты во Франции в 37-м году, а в период с 19 по 37 год в игорных домах одного Парижа было проиграно, по свидетельству контролеров и налоговых, 137 миллионов франков. После того, как стала июльская монархия, осталось всего 6 казино, но, как видите, играли весело и намного. Но если невозможно было играть во Франции с 1937 года, теперь играют по соседним местам. Ну, Саша, в Монако, а Баден-Баден. Помните книжку Достоевского, Романова, извините, игрок? Баден-Баден, дорогие друзья, находится во Франконии. Это от границы с Францией где-то 60 километров. И это не случайно. То есть туда ехали французы, чтобы поиграть. СПА, это в Бельгии, конечно, да, ну и в других местах. В 1873 году Германская империя запретила карточные игры. И осталось только одно Монако, или Монако, да. Поэтому с этого момента Монако стало очень богатым городом-государством, Монте-Карло, да. В Англии первое запрещение карточной игры относится к 1463 году. Игорные дома были закрыты в 1853 году. Ну, в Англии, если мы посмотрим периодическую печать, средства массовой информации, памфлеты, которых там было популярно, очень часто, когда политики находятся в оппозиции к власти, они все время критиковали казино. То есть это такой был политический больной зуб любой. Но как только ты приходишь к власти, ты понимаешь, что налоги, которые идут в казино, такие, что глупо их запрещать. Альтернативы нет, конечно. В США первая карточная фабрика открылась в 1800 году.
А почему так поздно?
А потому что, дорогие друзья, я хочу напомнить, что Соединенные Штаты Америки формировалась как нация и как страна в виде различных религиозных сект. Баптисты, пуритане, квакеры, господи, адвентисты, мормоны, ну и многие другие дивные организации, да, которых очень много там, они как бы, ну, боролись за нравственность. Поэтому от чего поехали первые переселенцы? Чтобы жить по Божьим канонам, что в Англии было невозможно. Поэтому они называются первые пилигримы, да, не случайно. И поэтому пока это принадлежало Британии, и они слушали этих самых руководителей этих сект, проповедников и так далее и тому подобное. Но как только это стало независимое государство, была принята Конституция 1787 года, ну, знаменитая там, да, то после этого появляется и там. Потому что это светское государство Соединенных Штатов Америки. Но, конечно, влияние каких-то таких религиозных вещей продолжается и сейчас. В меньшей степени, конечно, дорогие друзья, особенно для демократов. В республиканской партии все-таки верующих больше. За все время Соединенных Штатов Америки только два было президента-католика. Это Джон Кеннеди,
да, да,
который плохо закончил. И второй Байден, да. Поэтому за демократов голосуют поляки, итальянцы, ну, латиносы так называемые, да, они разные, но если они становятся гражданами, они голосуют, потому что они католики, они голосуют за демократическую партию. Ну, карты были приняты французские масти, но с фантастическими фигурами и головами, с портретами, видами городов, пейзажами и так далее. Потому что король для Соединенных Штатов Америки, особенно для 1800 года, ну, это еще идиосинкразия. Привет Георгу Третьему, который, напомню вам, дорогие друзья, еще раз, этот закон о картах появился в 1800 году, а в 1812 году Кокберн, английский адмирал, штурмом взял город Вашингтон и разграбил Белый дом. Поэтому там еще все к королям относились не очень хорошо.
Сергей, а как-то это облагалось какими-то налогами вообще?
Ну, конечно. Еще раз, как только государство понимало степень болезни общества, ну, а игромания, наверное, это болезнь, да, это не в дурачка играть или в пьяницу, да. А первый налог на карты появился во Франции в 1583 году, это Генрих III, и принадлежит к числу налогов на предметы роскоши и существует во всех государствах сейчас. Угу. Взывается в виде гербового сбора, причем штемпель накладывается на самую известную карту в колоде – туз, да. Карты запрещено было продавать в розницу и только бандеролью. Ну, сколько там пачек, да? Чтобы государство контролировало. В Греции не только выделка, но и продажа карт составляла монополию казны с 1884 года. Наиболее сложное законодательство о сборе сыгральных карт существует во Франции. Открытие карточных фабрик с правительственного разрешения допускается лишь в окружных городах, где можно было установить над ними контроль. Бумага для выделки карт должна покупаться только у казны. Торговля картами также допускается лишь с правительственного разрешения. И торговцы, как и администрация публичных мест, в котором производится игра в карты, обязаны записывать в книге свои закупки. Ввоз иностранных карт запрещен. Карты, предназначаются к вывозу за границы, свободны от всякого обложения. Размер сбора сыгральных карт во Франции 50 и 70 сантим, а ежегодный доход колебался от 2,3 миллиона франков до 2,5. В Германии сбор сыгральных карт отнесен к числу имперских доходов. Фабрикация их принадлежит правительственному контролю, но продажа свободная. А размер сбора был 30-50 феннингов. Ну, это по числу карт в колоде. 36 или 52. Вот, в это время, в 90-93 годах, доход колебался от 1 миллиона до 1 миллиона 2 миллионов марок. В Австрии размер сбора 10,5 крейцеров по достоинству бумаги, в Англии 3 пени.
Сергей, а если вот вернуться все-таки к самим картам, непосредственно к игре, вот эти масти, что они вообще означают?
Ну, дорогие друзья, здесь мнения разделяются, но, в принципе, давайте так. А колода карты 52 карт – символизирует 52 недели года. А четыре масти – это четыре времени года. Это масти черви, кёр по-французски, ну, сердце, а бубны, коро, трефы, трефл и пики – пик. Угу. Трудно решить, где возникли первоначальные формы этих мастей – сердца, бубенчики, желуди и листья плюща. Это в Германии и Франции. Несомненно, что они, наверное, являются видом готических орнаментов. Существует предположение, что четыре мастера французских карт изображают с собой четыре главнейших предмета рыцарского обихода. Трефы – это меч, ну, кресть, понимаете, да? Пики – ну, копья, пики. А бубны – знамена или гербы. И черви – это щиты. Это одна версия. По другой христианской версии, которая нам говорит христиане, пики символизируют копье судьбы. Копье Лонгина, по которому был убит Иисус Христос. То есть это четыре Евангелия. Четыре Евангелия. А трефы – крест для распятия Иисуса Христа. А бубны – гвозди с четырьмя гранями, вбитые в ноги, руки Иисуса. А у какой страны европейской на карте как раз тоже гвозди Христова? Четыре гвоздя. Это Грузия.
Кстати, тоже об этом подумала.
Вот эти вот,
да?
крестики, да, это да, просто да. другие да. гвозди, да?
Угу.
Сен-Клу. Будете в Париже, дорогие друзья, около Монмартра на улице Дюнкерк и Мортир, угол, это недалеко от нее, там, да, один квартал, есть ресторан Сен-Клу, Святой Гвоздей, да, и там на стене вбиты гвозди, громадные такие, да.
А почему их там вбили?
Саша, еще раз, Монмартр – это центр непризнанных деятелей культуры, там же художники были.
Угу.
И поэтому художники приходили и отдавали свои, трактирщику отдавали свои картины, ну, чтобы поесть, а потом выплатить, да, и он их вешал на эти гвозди.
Ага.
Да, вот. Ну, понятно, что 90% потом не приходили за своими картинами. Те, кто не уничтожили эти картины, потом стали миллиардерами. Да. Итак, гвозди с четырьмя гранями и черви – это пресловутая губка с уксусом на трости, ну, который там дали. Угу. А если вы будете, дорогие друзья, в Стамбуле, в Константинополе, и сходите в Софийский собор, то вы там увидите, что там изображены четыре масти, по кругу идут. То есть можем сделать вывод, что действительно для православия, греческого православия и Византии, эти четыре символа – символы распятия Христа и символы Евангелия. Считать, что там рыцарские картинки – смешно. Угу. А в масти Германии, принятые в современных немецких картах, это Херцен, сердца, ну, иногда их называют рот, ну, красные. А вот зелень, грюн, желуди и бубенчики, шелен, черви. Почему у нас так называется? Казалось бы, кто любит скользких червей? Тем более, что в Англии эта масть называется херц, как я уже сказал. Дело в том, Саша, что черви – красная масть, получив свое название от ярко-красного, как говорили раньше, червоного цвета. А цвет так называется, потому что добывали его из кошенили, особого рода червей. Вот поэтому и черви. Угу. Бубны. По-английски diamond. Бриллианты. Ну да, действительно, ромб напоминает огранку драгоценного камня. Но в России назвали бубну закрепилось с первых завезенных карт как масть, изображающая бубенчики. Вот. Угу. Трефы. Ну, Англия приняла испано-итальянскую колоду, и трефы обозначали как клапс, дубинки. А вот российские карты пришли из Франции, где трефы – это клевер. Да, чьи лепестки нанесли на колоду. Но если мы смотрим, Саша, у трефи три лепестка, да? И пики, ну, по-моему, здесь все одинаковые. Пики – это пики. Ну, спад, по-моему, по-английски – пика. Хотя я могу и ошибаться.
Перейдем к картам в России.
Это ближе всего. В России игральные карты появились в 17 веке. А, вероятно, через Малороссию, где казачки иногда коротали время в лагерях или в сечи, да, за картами. Если мы помним картину Репина «Казаки пишут Петрийскому султану», вы заметите, многие голые и в руках карты. Да?
Проигрались.
Не совсем, Саша. Там наоборот, чтобы не мухлевали, они раздевались,
ага.
Что не было там где-то спрятаны карты там, да? Там другое, да? Ну, проиграться тоже могли. Хотя, конечно же, хозяин-барин, особенно в сечи, ну, в казацкой вольности, в хортице. Но, дорогие друзья, до такой степени общество не позволяло проигрываться. Все-таки одежда и, самое главное, сабля, да, должны быть. Ну, и как бы проигрывать свои шаровары, ну, как-то стрёмно. Вот, да, даже если не революционные красные. Вот, да, ну, ладно.
Сергей, давай вернемся к нормальной жизни без карты и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте отвлечемся от игральных карт и посмотрим на политические карты.
о сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко, автор и ведущий программы, и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – игральные карты, их история.
Да, дорогие друзья, перейдем снова к ламбертному столу. Масси в России постоянно были французские, но пришли они из Германии. Об этом свидетельствуют два старинных прозвания. Как я уже говорил, «Вини» – это «грюн», виноградные листья, ну, зелень, да, и черви. Вот. Из законодательных памятников о картах впервые упоминается в уложении 1649 года, которое предписывает к игрокам поступать, как писано, как написано там, как писано о татях. То есть игроки – преступники. А бить их кнутом, рубить им руки и пальцы. Указом от 1696 года, это уже Петр I, велено было обыскивать всех заподозренных в желании играть в карты. Хотя Петр I спокойно играл. И в немецкой слободе спокойно играли. Да. Угу. А у кого карты вынут, бить кнутом. Подпись Петр. В 1717 году был приказ обыскивать всех заподозренных в желании играть в карты. И у кого карты вынут, снова бить кнутом. Да. Или денежный штраф. При Анне Иоанновне для рецидивистов определены были тюрьмы и бадаки. Ну, там, да. То есть, если простые люди играют, их порят. Понятно, что дворян не пороли.
А почему такие наказания последовали? Потому что люди наконец-то уже осознали, что это игра азартная, что вред, что люди разоряются? Или просто они дурака валяют, время
Нет,
тратят
ну,
на
Саша, это? Саша, наверное, это не вообще? Дурака валяют. Первое, наверное, более близкое. И поэтому, извините, а карты являются или где играют, это место преступления, место преступности, где играют преступники или они раздевают других, шулеры и так далее. Притом, извините, а наши шулеры, скажем так, дураков-иностранцев обувают, да? Поэтому многим не нравилось. И Анна Иоанновна пыталась с этим бороться. А в конце царствования Елизаветы Петровны, в 1961 году, императрица установила различие между запрещением азартных игр и дозволением коммерческих игр, то есть казино. Ну, Аглицкий клуб открылся у нас, там, где играли в карты. Вот. Петр III заменил батаги и тюрьмы за игры в карты денежным штрафом. А последнему подвергались только те игроки, которые играли в большие деньги или в долг. А вообще, при исследовании о запрещенных играх было повелено поступать с осторожностью, дабы не причинять напрасных поклепов, обид и беспокойств, как это было написано. Последнее постановление вошло, скажем так, в ныне действующий устав о предупреждении и пресечении преступлений 1782 года. Запрещено было устройство игорных домов, а за участие в азартных играх установлены были взыскания, впрочем, умеренные. Страсть к игре, которая не могла быть уничтожена строгими мерами, принимавшаяся при Анне Иоанновне Елизавете Петровне, достигли еще большего развития при Екатерине II. Она была очень азартна. И все играли в карты. Вот, и проигрывали или ставили громадные суммы в банк. Кстати, в Зимнем дворце Екатерина играла в карты в бриллиантовом зале, где находились ее золото и бриллианты под стеклянными в стеклянных горках и шкафах.
Это для того, чтобы она их потом выигравших одаривала бриллиантами?
Наоборот, Саша. Все пришли и увидели: «О, у этой немецкой дуры мы сейчас выиграем деньги. Вот сколько мы, да?» То есть они теряли чувство. Люди, которые считали, что сейчас они заработают, они проигрывают. Ну, угу. Ну, такие по закону подлости, что ли, да? Екатерина была умной женщиной, и поэтому вот она играла только в этом зале. Ну, самый известный, наверное, фаворит – Зорич. Ну, кто играл в карт? Зорич открыл даже в пожалованном ему местечке Шклове врот карточной академии, куда съезжались все знатные игроки того времени. Вот. Император Александр, Николай обращали внимание властей на необходимость бороться с пагубной страстью и запрещенной игре. Ну вот, да, ну, понимаете, карты все равно играли. Если Александр I говорил властям «следите», то, извините, одним только произведением «Пиковая дама» все это накладывалось медным тазом, да. Понятно, что это о трагедии, о страстях игра там, да, о желании заработать, но это так стало модно, что весь Петербург стал играть фараон. Ну, как раз ту игру, в которой, да. Староха, закричал Герман, да, вот, и так далее. То есть, произведение такое талантливое, да, ну, и сколько у нас в русской литературе игроки Гоголя, игрок Достоевский там, да, «Дело» или «Свадьба Кричинского», там же тоже идет игра, «Колкер», если вы помните, вот, и многое другое, да, поэтому, конечно, что-то запрещалось, но запретить все было нужно. Тамбовская казначейша, где казначей проиграл свою жену в карты. Вот, Лермонтов это, дорогие друзья.
Сергей, я, кстати, слышала такое выражение, как грех зеленого сукна. А почему зеленое сукно?
Ну, во-первых, оно не бликует, а во-вторых, ну, помните песню «На зеленом сукне казино», что Российской империей называлось вчера еще. Помните, да? Вот, так вот, ну, была такая песня «Господа, ставки сделаны», эта песня называется. А, понимаете, дорогие друзья, Российская империя на картах изображалась географических, а не игральных, изображалась зеленым цветом. Поэтому, в принципе, это был цвет России, да. Ну, было принято именно зеленый. На зеленом сукне хорошо можно писать мелом результаты, и карты, очень хорошо белые карты, ассоциируются с этим. Черный – это мрачный, красный – раздражающий, ну и так далее. А зеленый – умиротворение. Недаром, да, скажем так, зеленое, да, и, ну, я не буду говорить, что, да, но, скажем так, и деньги американские, и многое другое, да. Зеленый – это цвет релаксации, то есть человек забывает о многом. Кстати, и бильярд, он тоже игрался на карты, да, ногу с бильярда, помните, да. Глеба Жеглова, это же тоже зеленого цвета.
Да.
Вот, так что этот цвет… Цвет не только релаксации, но цвет еще пороков определенных. Ну, Шолестов с ним боролись. Это, конечно. Налог на карте был установлен в 1763 году, практически сразу по приходе Екатерины II к власти. То есть, если раньше запрещали карты, то она теперь ввела налог и играйте. Да? И с каждого рубля, который получали налог на карты, 10 копеек отдавалось воспитательным домам. То есть в нашем городе это большие деньги, дорогие друзья. Вот, да. Клеймение русских карт производилось первоначально в Петербурге, в Москве, в мануфактур коллегии. Но вскоре из-за значительных злоупотреблений администрации Петербурга воспитательные дома стали клеймить карты. Злоупотребления, однако, не прекращались и при отдаче производства на откуп. И поэтому с 1819 года администрация воспитательных домов стала сама выделывать карты. То есть при ней появляются, при таких домах появляются, ну, фабрики. Понятно, что не государственные, но все равно. До 1917 года, до революции, игральные карты выделялись на экспедиции карточного сбора. Специальная была карточная фабрика, которая, согласно положению ней, состоит в ведомстве учреждений императрицы Марии. А императрица Мария – это благотворительность. То есть ты деньги отдаешь, да, как там Деточкин украл, отдай детям, да, как-то так.
Сергей, бывают разные колоды, чем они отличаются друг от друга?
Ну, в Российской империи, мы же сегодня говорим о истории карт, да, были три сорта колод. А самые дешевые, дорогие друзья, делались для обычной публики. Ну, карты второго сорта, они у нас называются атласные. Да, это более серьезные. Они печатались на натертой талькой бумаге. Их было удобно тасовать, и они не боялись влаги. А вот карты первого сорта делались для императорского двора и теснились золотом. Со временем карты третьего и первых сортов печататься перестали, и остались только атласные. Ну, давайте, наверное, самое интересное, Саша, я думаю, скажем так, я, конечно, не могу прочитать в твоих глазах все, что ты хочешь, но я думаю, что тебе было интересно рассказать, что же изображение на картах, почему такие изображения и кто там изображен, да? Те карты, к которым мы привыкли, придумал академик живописи Адольф Шарлемань, да, он придумывал карты, он же придумывал и бумажные деньги, то есть он рисовал бумажные деньги. Они печатали в четырех цветах – черный, красный, синий и желтый. Были лаконичные и простые, Но в то же время каждый персонаж обладал своим неповторимым обликом и характером. Все-таки академик живописи. За основу были взяты северонемецкие картинки, которые, в свою очередь, являлись потомками французской карточной колоды. Считалось, что во французской колоде короли, дамы и валеты привязаны к конкретным, значимым в истории персонажам. Итак, дорогие друзья, король Пик – это царь Давид. А вот самый известный коронованный персонаж Ветхого Завета. В роли дамы в разное время появлялись три женщины – древнеримская богиня мудрости и войны Минерва, древнегреческая богиня мудрости Афина и национальная героиня Франции Жанна д'Арк. Валет Пик – герой французских эпических сказаний Ожье датчанин. Ну, такой рыцарь без страха и упрека. Черви – король червовый – это король франков Карл Великий, Шарлемань. Ну, да. В роли дамы его женщины – иудейка Юсиф из Ветхого Завета, ну, которая голову отрубила там Алаферну. Либо Елена Троянская. Валет – французский полководец времен Столетней войны Этьен де Виньёль. Трефы – это Александр Македонский. Дама – это древнегреческая богиня тщеславия и пустой суеты Аргина. Валет – это рыцарь круглого стола Ланселот. Бубны – это диктатор Римской империи Гай Юлий Цезарь. Дама – супруга рыцаря круглого стола Рагнель. Валет – это неистовый Ролан, да, Ролан, которого убили. Ну, там, баски, когда говорят, на самом деле, арабы. Во второй половине XIX века эта карточная колода сильно распространилась и в немного более ярком исполнении, но со всеми теми же персонажами дошла до наших дней. Ну и в 1913 году накануне 300-летия дома Романовых появилась, Саша, знаменитая новая колода карт, так называемый «русский стиль», на котором в роли королей, дам и валетов были участники костюмированного бала в Зимнем дворце 1903 года. На балу собрались все видные политические деятели тех времен, а императрица Александра Федоровна решила сохранить для истории это событие. Она заранее предупредила всех приглашенных в том, что они должны явиться на бал в костюмах в стиле 17 века. Одежды шились из самых дорогих материалов и украшались фамильными драгоценностями. В честь праздника были созданы более сотни гравюр, а также выпущена колода карт, изображающая присутствующих. Карты издавались до 17 года. А потом, так уже без рекламы, что это наша аристократия, да, вот, возобновилась в Советском Союзе. Я думаю, Саша, вы видели эту колоду карт. Так вот, да, вальты на ней. Бубновый валет – это внук Александра II, великий князь Андрей Владимирович, в костюме царского сокольничьего 17 века. Этот последний официальный великий князь из дома Романовых, после революции он жил в Кисловодске, а в 20-м году вместе с матерью сбежал во Францию. Крестовый валет – это великий князь Михаил Александрович. Это младший брат Николая II, командующий дикой дивизией, в пользу которого Николай II отрекся от престола. Но он прибыл только сутки, да? Последние дни своей жизни Михаил Александрович прожил в ссылке в городе Пермь, где его убили чекисты. А вот князь одел полевой костюм цесаревича. А валет червей – это адъютант его императорского величества Николай Волков, служивший сначала у великого князя Алексея Александровича. На балу он был одет в боярина. В период Первой мировой войны служил в Великобритании и был военно-морским атташе. После революции в Россию не вернулся, заранее открыв в Лондоне ресторан. Также в образе валета используется портрет еще одного гостя – Николая Штерна, подпоручика гвардии, в одежде военного. Пиковый валет – это оказался Александр Безак, адъютант великого князя Николая Михайловича. Воинскую службу он успел окончить до начала Первой мировой войны. После революции ездил по Европе и миру, предпочитая жить во Франции.
А дамы?
Королева червей на русских картах – это великая княгиня Ксения Александровна. Это сестра Николая II. Она жила долго. Считается, что она одета в костюм царицы Марии Ногой.
Но невеста постановки... Ивана Грозного.
Да. о постановке «Царь Борис» МХАТа. А вот 1990 года «Кокошника и Вееры» также изготовили под заказ в ювелирной мастерской Фаберже. Княгиня со своей матерью, императрицей Марией Федоровной, эмигрировала в Данию и умерла где-то в начале 60-х годов. То есть, да. А королева Треф, ну, крестовая дама, это княгиня Елизавета Федоровна Элла. Да. Это, ну, Елизавета Федоровна – это святая Русской Православной Церкви и жена, и сестра Марии Федоровны. У нас о ней была тоже передача. А вот, она была жена, когда был бал генерал-губернатора Москвы Сергея Александровича Романова. Да, для бала ей пошили кокошник, оформленный драгоценными камнями, и в платье принцессы украшение золотом и черными мехами. Да. Ну, как известно, она погибла в районе Лапаевска на Урале. Сейчас она похоронена на Ближнем Востоке. Пиковая дама – это Зинаида Николаевна Юсупова. Да, из семьи – это мама Феликса Юсупова, одного из убийц Григория Распутина. А вот, да. Ну, она тоже эмигрировала, и, да. Видимо, карты как-то больше спасали людей, да. Бубновая королева – это графиня Александра Толстая. Она одна из придворных фрейлин Марии Федоровны, матери Александра II. Она являлась теткой Льва Толстого. А графиня нарядилась на бал маскарад в костюме незамужней боярской дочери. А, да. Ну, некоторые историки считают, что также были одеты еще, ну, по фотографии, Софья Дурново и Вера Кудашева. Угу. Ну, так или иначе, с этим есть вопросы.
А короли?
А король червей – сам император Николай II. Ну, это видно. А, нарядившись для бала царем Алексеем Михайловичем. Да, у него же в руках булава. Булава в руках императора была символом, скажем так, власти у Александра Михайловича. Да. Алексея Михайловича, простите. А сегодня роскошную булаву, оформленную изумрудами, бриллиантами, турмалинами еще, ну, жемчуг, что угодно, хранится в алмазном фонде. А туда можно записаться и сходить. Вход с угловой башни Кремля, вот как раз вот, где могила неизвестного солдата, вот можно войти с той стороны. Бубновый король – это Николай Гартунг, ставленмейстер высочайшего двора, а также статский советник. Он явился на бал в костюме боярина 17 века. Король Треф – генерал-лейтенант Михаил Грабы, сын знаменитого военачальника, героя Кавказских войн. На балу он представал в образе члена гвардии царя образца 17 века. Грабы оставался верным императору даже после революции. Будучи в Париже, в изгнании он состоялся в нескольких организациях, призванных сохранить добрую память о Николае и его семье. Но король Пик, Саша, вы абсолютно правы, это Иван Грозный. То есть он не был на этом празднике, но как бы его, скажем так, явление все-таки присутствовало, да. А сам Иван Грозный был срисован с картины Александра Литовченко. Картина называется «Иван Грозный показывает английским послам свою сокровищницу». Так или иначе. А еще один интересный момент. В первом выпуске колоды, Саша, «Русский стиль», была карта пеликана, кормящего детенышей. Сверху была надпись «Себя не жалея, питает птенцов». Это символизирует заботу правительства о детях-сиротах, да? Ну, недаром же Остап Бендер издевался про детей-сирот, собирался со старгородских заговорщиков деньги, с Кислярского, помните, да? Главное – дети, чтоб не покопаться.
Сергей, давай все-таки поговорим о самых известных картежниках.
Пушкин.
Да?
Ну, конечно. Император Николай Павлович всегда советовал Пушкину бросать карточную игру, говоря ему, а она тебя портит. Напротив, ваше величество, отвечал поэт, карты меня спасают от хандры. Но что стоит после этого твоя поэзия? Она служит, ваше императорское величество, мне средством к уплате моих карточных долгов. И действительно, когда Пушкин мучили карточные долги, он садился за рабочий стол и в одну ночь отрабатывал их с лишком. Ну, самое известное такое произведение – «Граф Нулин». Угу. А Пушкин регулярно проигрывался в пух и прах, что было одной из причин, почему Наталью Гончарову не хотели выдавать за него замуж. Вообще, в третьем отделении был документ, ну, скажем так, было досье у Пушкина, но не как политика, а как опасного картежника. Даже после смерти поэта оставались карточные долги, которые выплатил только император. Но не играть Пушкин не мог. «Лучше умереть, чем не играть», – говорил он. Однажды он даже, Саша, поставил 4-ю главу Онегина, проиграл, но, к счастью, потом выиграл ее обратно. Заядлым игроком был и Достоевский. Ну, еще раз, главное наше произведение, да, о картах, все-таки Пушкин и Достоевский.
Да.
А вот, можно даже сказать, что у него была зависимость. Он выносил из дома мебель и проигрывал, занимал деньги даже у недоброжелателей. Умолял жену выслать еще, когда он находился в Германии, в Баден-Бадене. Однажды даже был заперт в отеле за долги. Впечатление от такой жизни посвящен роман «Игрок», который сам стал ставкой, но уже не в карточной игре, если вы помните эту историю. А вот Некрасов играл, на удивление, хорошо. Часто выигрывал и на эти деньги содержал свой журнал. Афанасий Фет, будучи военным, также не избежал картежной игры, но был стеснен в средствах. А современники вспоминают, Саша, такой эпизод, когда Фет, вопреки правилам, наклонился за упавшей на пол купюрой, а это считалось недостойным для игрока. Да, потому что все, что на полу, доставалось лакеям. И один из присутствующих там дворян сжег 100-рублевую бумажку перед ним, купюру, да, показал, вот как надо, от денег надо избавляться, да, без каких-то, скажем так, угрызений совести. Ну, как и писатели, играли их герой. Николай Ростов проигрывает Долохову усадьбу. Герман сходит с ума от мистики трех карт, так и не узная их секрета. Младший Кроули из «Ярмарки тщеславия» попадает в долговую тюрьму. Ну, а в скольких романах описана игра «Винт», «Пасьянс» или еще что-то, да? Вот. Итак, мы видим, что карточная игра – это не просто развлечение, Саша. Это способ показать свой статус, завести знакомство, возвыситься. Картежники никогда не относились плохо. Кто-то их даже почитал за мистических героев, обладающих тайными знаниями. Но при этом в карты можно было и проиграть. И потерять не только наличные деньги, но все имение. Вот папа Столыпина выиграл, наоборот, имение, и поэтому Столыпин жил в Литве. Да. Карты объединяли людей, в них играли все, и крестьяне, и дворяне, и мужчины, и женщины. Играли как именитые писатели, так и безымянные герои сказок. Остается только удивляться тому, как несложная, казалось бы, игра из 54 карт и 4 мастей покорила мир и плотно вошла в мировую культуру. Еще 100 или 200 лет назад ответ был бы очевиден. Да, сейчас, я уже повторюсь, дорогие друзья, карточная игра перестала быть необходимостью, но когда-то умение тасовать, блефовать и выигрывать было способом сделать карьеру, быстро разбогатеть и иногда отыграть свою душу у дьявола.
Хорошо, Сергей, спасибо тебе за рассказ предновогодний. Давай перейдем к нашей викторине.
Да, дорогие друзья, сначала правильный ответ на тот вопрос, который я задавал в прошлый раз.
Да.
А в прошлый раз мы говорили про франко-русские отношения Наполеона Александра I после Тильзита и до войны 12-го года.
Да.
Вот, и вопрос был такой. Закончите двумя словами фразу Шарля Малиса Толерана де Перегёра. «Гуси не так глупы, они умнее тех, кто...» Мы просили продолжить эту фразу двумя словами. Правильный ответ, Саша, какой?
Ими пишут.
Конечно, Саша, абсолютно верно. Есть ли у нас правильные ответы?
Да, первым правильный ответ прислал Башарин Михаил.
Поздравляем Михаила с достойной книгой.
Ну, а теперь новый вопрос.
Вопрос такой. Какое слово произошло от египетского слова «хартес» – «папирус»?
Ваши ответы можете отправлять на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо вы можете через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении через нашу группу найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении отправить ваш вариант ответа. Также, кстати, на этот же электронный адрес и через наше сообщество ВКонтакте вы можете нам отправлять ваши вопросы, потому что самый последний выпуск в этом году у нас будет посвящен ответам на вопросы слушателей.
Да, дорогие друзья.
Ну, а на сегодня все. С наступающим Новым годом и до встречи в эфире.
До новых встреч в эфире. Берегите себя. До свидания.